В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Традиционно у нас сегодня есть вопросы, которые задавали наши слушатели в программу «Медицинский городок». Первый вопрос из Нижней Салды от радиослушательницы. Почему бывают судороги в ногах по ночам и что с этим делать? Кстати, нередкий вопрос, он уже несколько раз звучал, но, видимо, он очень актуальный, особенно с возрастом.
Да, совершенно согласен, Полина Борисовна. Я тоже помню, что мы разбирали этот вопрос, но он настолько часто возникает и настолько часто встречается, а самое печальное, что он встречается при очень большом спектре заболеваний, и поэтому пациенту приходится, человеку приходится обратиться не только к одному врачу, а к нескольким. Иногда этот путь, в общем, занимает очень большой промежуток времени, и, к сожалению, нередко причина-то остается неустановленной, то есть есть такие формы судорог, которые, в общем, не удается привязать к какому-то заболеванию, если так условно говорить, и поэтому вот желание, стремление и необходимость знаний, безусловно, очень важно пополнять, тем более, что, ну, жизнь идет, и кто-то встречается впервые с этим состоянием, кто-то не слушал предыдущие передачи, поэтому я очень признателен, безусловно, за то, что еще раз поднимается эта тема и обсуждение. Судороги — это внезапно и непроизвольно возникшее сокращение мышц. Мы все с вами представляем, что скелетная мускулатура, то есть мышцы, это основная ткань, которая отвечает за движение человека. И у мышц есть несколько параметров. Один из параметров – это тонус, то есть они находятся в определенном напряжении как таковом. Да? И второй параметр – это сила, амплитуда, другие характеристики сокращения как таковых. В обычной жизни у человека мышцы находятся в определенном тонусе, да, то есть они всегда имеют определенную готовность к работе, но основную функцию выполняют, конечно же, сигналы, которые дает центральная нервная система. Мы их не осознаем, просто так получается, что нам надо потянуться за кружкой воды, и вот мы видим кружку воды и тянемся рукой, то есть мозг настолько уникальный на самом деле вот орган, который сам по себе решает все эти задачи, не затрагивая вот тех ресурсов, которые мы можем осознать, да, то есть понять, то есть нам не нужно, допустим, остановиться и дать команду мозгу о том, что да, вот рука вытянись, возьми кружку, там не промахнись, возьми ее вот пальцами. Вот можно понять, насколько это, если анализировать, да, вот осознанно, насколько это скоординировано и такая замечательная работа мышц как таковая, да. Вот. Но вместе с тем возникает при работе мышц периодический сбой, возникающий и характеризующийся вот внезапными и непроизвольно возникающими сокращениями. Если человек не хочет, да, чтобы были судороги, человек не дает команды как таковых об этих судорогах, они возникают. Они могут наблюдаться, безусловно, в разных частях тела, в руках, в животе, могут быть судороги мышц лица, но чаще всего все-таки действительно затрагиваются мышцы нижних конечностей, именно икроножные мышцы, потому что на самом деле, видимо, мышечная масса этих мышц, она самая большая, не зря. Для, вот, скажем так, активного образа жизни человеку мы постоянно говорим, что нужно ходить. Почему? Да потому что при ходьбе реализуется самая большая группа и объем мышц. То есть энергия тратится больше, и поэтому ходьба – это самый такой правильный, самый доступный метод здорового образа жизни и по расходу калорий, и по многим другим факторам, которые мы с вами каждый раз говорим, разбирая то или иное состояние и заболевание. Причины судорог в ногах. Здесь, к сожалению, нет какой-то одной причины, которую можно было легко решить или, скажем так, определить с простым рецептом. Вот попейте то-то или возьмите то-то, сделайте это. Нет, на самом деле очень часто болезненные спазмы мышц, преимущественно икроножных, они возникают как реакция. Достаточно часто врачи ее расценивают как нормальную реакцию физиологическую, то есть при воздействии физических факторов. Допустим, непривычные для человека сильные физические нагрузки. Ну, например, человек ведет размеренный образ жизни, да, или у него работа офисная в основном, а вот он выходные решает интенсивно поработать в саду, сделать дополнительную физическую нагрузку как таковую, и это приводит к тому, что электрические разряды в нервных окончаниях, которые работают и стимулируют работу мышц, дают сигнал для работы мышц, они определенным образом перестраиваются, и человек может иметь этот симптом как вот реакцию на непривычно сильную для человека физическую нагрузку. Может быть, в рамках таких вот естественных условий судороги мышц при нахождении человека в холодной воде, потому что на самом деле изменяется здесь также проведение нервного импульса, определенная перестройка происходит, в том числе сосудистая, и возникают вот соответствующие изменения. Также и общее переохлаждение, не только нахождение в холодной воде и даже не нахождение в воде, а в зимний период времени могут быть спровоцированы судороги. Здесь, как правило, судороги провоцируются тем, что сокращение мышц, они в какой-то степени дают определенный компонент для поддержания температуры человека в норме, да, и может произойти сбой, когда человек находится в некомфортных для себя температурных условиях. Так же, как и обезвоживание. То есть даже не в рамках какой-то такого серьезного опасного состояния, но уменьшение количества жидкости, употребляемого на жаре, повышенное потоотделение может спровоцировать эти данные. Но вместе с тем есть очень большое количество заболеваний. То есть в первую очередь мы отметили состояния, которые в норме могут встретиться у человека без болезни, да, приводящие к судорогам мышц. Могут быть и заболевания, которые приводят вот к данному состоянию. Это хроническая почечная недостаточность. То есть когда на фоне хронического заболевания почек формируется нарушение ее, их функции. Нарушение работы печени. Да, или сердечная недостаточность. Неврологические заболевания, к сожалению, достаточно нередко могут иметь так, как в качестве симптома вот это состояние заболевания. Ну и дальше по списку, к сожалению, эндокринные болезни, в первую очередь гиперпаратиреоз, сахарный диабет, нарушение нормального баланса половых гормонов как у мужчин, так и у женщин. Сердечно-сосудистая патология, гипертоническая болезнь, атеросклероз нижних конечностей, плоскостопие, нарушение водно-электролитного баланса, как следствие, допустим, патологии пищеварительной системы. Например, у человека нарушается работа тонкого кишечника, и у него часто обильный стул. Он теряет очень много микроэлементов как таковых. Ну и, наконец, одна из таких самых популярных, может быть, тем обсуждение, почему возникают судороги, это нехватка витаминов и минеральных веществ. Совершенно четко отмечено, что при недостатке калия, при недостатке магния, при недостатке кальция, как и при дефиците натрия, да, в результате, допустим, несбалансированного питания, человек мало употребляет молока, кисломолочных продуктов, у него может быть нарушение вот определенного образа. Или это возникает в результате нарушения всасывания. Например, у 1% людей есть заболевание, так называемая целиакия. Это заболевание, связанное с тем, что у человека нарушается всасывание в тонком кишечнике пищи. Само по себе заболевание возникает как реакция на употребление определенного белка, глютена, да, содержащегося в злаках. Хлеб, пшеница, рожь, вот, другие злаковые содержат вот этот компонент как таковой. И в результате этого реакция организма, кишечник перестает усваивать вещества как таковые. Интоксикация, отравление алкоголем. нередко может давать данное состояние. Почему? Потому что интоксикация, употребление большой дозы алкоголя меняет обмен магния в организме. Да? Некоторые лекарственные препараты могут давать такие, вот такие реакции. Поэтому, если человеку назначили новое какое-то лекарственное средство, обязательно нужно посмотреть в инструкцию и посмотреть, нет ли там среди нежелательных или побочных эффектов от указания на развитие этого состояния. Ну, самый простой пример. Мочегонные средства. Мочегонные средства выводят, в том числе и ряд из групп мочегонных, выводят калий. Калий может... При дефиците калия может сформироваться повышенная судорожная активность как таковая. Активная умственная нагрузка, как показано, тоже может быть провоцирующим фактором судорог, ну и неудобное ношение обуви, недостаточный разогрев мышц, если человек занимается физическим активным каким-то трудом как таковым. Исходя из этого очень большого перечня, на самом деле, что можно понять и что нужно сделать. Если это редкие эпизоды и четко связанные с тем или иным известным фактором жизни, ну, например, человек поработал в саду, и у него после этого судороги в ногах. Ну, в общем, это причинно-следственная связь, связанная с определенным очевидным фактором, который не является каким-то опасным для организма и значимым как таковым. Да, в этой ситуации, конечно, важно помнить особенность своих мышц, перед работой все-таки делать массаж, и после работы очень важно делать массаж, в том числе принимать теплые ванны для ног, очень полезны в этой ситуации, для снижения вот мышечного напряжения, снижения риска развития судорог как таковых. Это очень важно. Вот. Или у человека после, допустим, контакта с холодом, с воздухом или холодного купания, здесь все очевидно. Но если без какого-то явного, очевидного фактора возникают эти изменения, нужно пройти обследование. Какие мы с вами каждый раз повторяем, это обследование в рамках общеклинического, так называемого профилактического осмотра, общий анализ крови. Если выявится анемия, это очень важный момент, который позволит на самом деле также выявить одну из причин, которая может способствовать, да, развитию судорог, дефицит, допустим, железа, дефицит витамина В12, который является причиной, в свою очередь, анемии. Общий анализ мочи, который совершенно четко, быстро и просто позволит выявить, есть или нет воспалительные изменения в почках или какие-то другие изменения в почках, которые, в свою очередь, уже позволят выйти или исключить почечную недостаточность как таковую. Электрокардиограмма, биохимические анализы на функцию работы печени, билирубин, АСТ, АЛТ. Конечно же, идеально человеку сдавать еще и в качестве обследования уровень электролитов, как раз уровень калия, уровень кальция в этой ситуации поможет выявить те или иные изменения, если они есть, конечно. Обследование у эндокринолога очень важно. И хотя бы тиреотропный гормон на первом этапе нужно сдать. Ну и, наконец, очень популярная также тема. Тема, связанная с тем, что судороги в ногах нередко возникают как следствие варикозно-расширенных вен нижних конечностей. Ну, во-первых, эта тема, мне кажется, достаточно простая, потому что, во-первых, это визуально достаточно часто видно изменение вен нижних конечностей, да, и это один из первых параметров, который врач определяет и исключает как причину судорог. Но в качестве дополнительного обследования, конечно, делается ультразвуковое исследование вен нижних конечностей как таковых. И как очень важный элемент обследования, это, конечно, исследование на дефицит витаминов. Витамина В12, витамин D, сдаются анализы крови. К сожалению, нет простого рецепта, который помог бы избавить от судорог, за исключением рецепта, как справиться с судорогами. Как справиться с судорогами? На самом деле это достаточно понятные, всем ясные мероприятия. И каждый человек, я думаю, что помнит, знает или ему подскажут, хотя, безусловно, если не знает, то, в общем, это наше с вами уже почетное, может быть, право подсказать, что при вот спонтанных спазмах, несмотря на сильную боль, даже ночью нужно встать. подвигаться. Изменение положения способствует расслаблению мышц и восстановлению кровообращения. Это очень важно. Также избавиться от спазма можно с помощью легкого массажа. Да. Быстро снять болезненное помогает и растяжение мышц. Допустим, если свело икроножную мышцу, то нужно потянуть пальцы на себя. Да. То есть так может помочь рукой еще стопу на себя потянуть для того, чтобы сделать такие вот тонические, то есть упражнения на растяжку. Как мы уже сказали, теплый душ, теплая ванна. В некоторых ситуациях холодный компресс может помочь, если да, вот, тоже может применяться как альтернатива теплым процедурам как таковым. Вот. Ну, в некоторых ситуациях есть рекомендация по вот, использованию иголки, то есть уколоть мышцу иголкой. Но я, честно говоря, этот метод не очень приветствую, потому что тут какая иголка, стерильная, нестерильная, занести инфекцию, то есть лучше все-таки так использовать какие-то другие альтернативные методы покалывания, например, импликатор Кузнецова. Более безопасная ситуация, обернуть ногу и так вот сделать легкий массаж импликатором Кузнецова будет более эффективен. Медикаментозные средства по борьбе, если это состояние встречается часто, безусловно, применяется после того, как устанавливается та или иная причина. Эндокринные расстройства лечат эндокринные расстройства. Дефицит тех или иных микроэлементов назначают те или иные микроэлементы. Вот. В качестве таких общих легких средств, ну, как правило, врачи рекомендуют безопасный прием, допустим, калия и магния, и витаминов группы В и Д. Но это, в общем, такие очень, скажем, очень-очень приблизительные меры без четкого установления той или иной причины. Потому что если судороги все-таки возникают систематически и часто, важно установить причину, пройти полный курс обследования. Помимо тех анализов, которые мы сказали, это еще и после предварительно выявленных изменений дополнительная консультация специалиста. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Нижних Серег от Людмилы Ивановны. Слышу рекламу масла таволги и бальзама для глаз на основе трав. Какая польза от этих препаратов? Может быть, вот вообще о том, насколько полезны препараты для глаз, вот такие растительные, есть ли в них смысл?
Да, безусловно, вопрос очень достаточно, я бы сказал, острый даже, да, требующий нескольких мнений, взглядов. Причем я считаю, что не только здесь должны высказаться специалисты, которые занимаются травами, да, фитотерапевты, но я считаю, что полезно, безусловно, выслушать мнение. И все-таки врача, любого врача дипломированного, врача с образованием, потому что на самом деле вот здесь очень важно определить некоторые нюансы и некоторые значимые вопросы объективно. Почему я так говорю? Дело в том, что вот само по себе это масло, оно не используется в классической медицине, ну, вообще никак. Могу сказать, что ни я, ни коллеги, с которыми я, допустим, работаю, сотрудничаю, да, в общем, в своей практике не используют ни эпизодически, ни систематически на самом деле вот, препараты как таковы. Больше, безусловно, речь и интерес об использовании масла таволги и вот бальзама для глаз на основе этих трав приходится слышать от специалистов, которые занимаются травами, и специалистов из области фитотерапии. Я заглянул, на самом деле, в справочную литературу, в некоторые обзорные статьи, в научную литературу по поводу вот непосредственно данного фитопрепарата или компонента как такового. Знаете, первое впечатление? Он просто на самом деле чудесен. Не зря его вот прям чуть ли не в первых строках любой фитотерапевт пишет, что это лекарство от 40 болезней. И дальше идет перечисление. Чудесный, замечательный, великолепный, быстрый, прекрасный. И, в общем, честно говоря, все статьи, которые мне попались на глаза, они абсолютно похожи на рекламу. Я думаю, все мы с вами понимаем, чем отличается реклама от, допустим, ну, нерекламной брошюры или нерекламной информации. Чем отличается реклама? И цель какова рекламы? Продать. обосновать. Значит, в общем, ну, главное, чтобы это все вот было реализовано. У рекламы нет другой цели. Я думаю, все это хорошо понимают. Что бы ни рекламировали, гвозди, доски или лекарственные препараты, цель совершенно одна. И, к сожалению, вот рациональные параметры, параметры, связанные с тем, чтобы определить показания, с чем работает, противопоказания, их, к сожалению, очень мало. Мне не встретилось ни одной работы. Пожалуйста, я очень буду признателен, если у нас будет открытая площадка, и вы сообщите, что у вас есть хоть одно научное исследование по поводу того, что вот именно это имеет такой вот замечательный эффект. Мне не встретилось ни одной научной работы по поводу исследования эффективности вот масла таволги. Что такое научная работа? Вы простите, но я достаточно часто это повторяю, чтобы нам не запутаться. Это когда берут две группы больных, и одной группе больных берут препарат, назначают, да, а второй группе больных назначают такой же по цвету, по вкусу, по консистенции, там, по другим каким-то параметрам препарат. Но этот препарат полностью является нейтральным, так называемая пустышка или плацебо. И знаете, что самое главное? Ни врач, который ведет этого пациента, ни пациент не знают, где настоящее лекарство, а где пустышка. И по заключении определенного периода времени, как правило, это длительный период времени, там несколько месяцев, иногда и больше, смотрят параметры, вот как работает препарат тот или иной. Знаете, что интересно оказывается? Большинство препаратов, которые исследуют, ну, которые прошли первую, вторую, третью фазу испытаний, допустим, после испытания на животных, еще каких-то, да, они показывают эффективность, допустим, 60%. И все хлопают в ладоши со словами: смотрите, какое чудо, 60%, 6 человек из 10 мы вылечим. Когда анализируют группу, которая принимала пустышку, оказывается, что пустышка помогла 40% людей, иногда даже и больше. Да почему? Да потому что на самом деле плацебо — это не просто пустышка, это целое количество сейчас, огромное количество исследований, которые показывают, что сам факт приема просто препарата и вера в препарат, она приводит к изменению в организме многих настроек. У человека на фоне приема плацебо снижается боль, улучшается настроение, ведь о нем заботится, он себе заботится, он принимает какой-то препарат, он верит в этот препарат, у него перестраиваются многие внутренние системы организма, да, и у него вот или просто болезнь, ведь на самом деле они не возникают и не протекают по вот одному и тому же сценарию: болезнь, осложнение и страшное осложнение. Очень большое количество болезней проходит самостоятельно. И поэтому вот это медицинское доказательство об эффективности, оно очень четко формируется, исходя из того, а как болезнь сама протекает без вмешательства. Как она протекает на фоне, вот, допустим, внимание врача, да, то есть внимание, забота, сдача анализов, прием препарата, вера в то, что человек лечится как такого. И, наконец, насколько работает препарат. И оказывается, что препарат работает там на 20%. Это еще в лучшем случае. А бывает и вообще работает очень слабо на самом деле. И в этой ситуации оценивается, насколько эффективно принимать тот или иной препарат. Это база для принятия решения. Поэтому, когда врач говорит, что у меня нет научных исследований или исследования не проведены, это основа для того, чтобы понять, что вот если вы будете принимать этот препарат, это, собственно, эксперимент. Эксперимент на основании чего? На основании рекламы. То есть продают препарат, и вот давайте его вот применять. Да, на основании чего? Безусловно, я не хочу сказать, что масло таволги – это вот абсолютно нейтральная какая-то смесь, не имеющая никакой эффективности. Посмотрев соответствующие издания, исследования и состав, там есть много чего интересного. Но из такого наиболее понятного я могу сказать, что там содержится достаточно немаленький процент салицилатов. Что такое салицилаты? Это противовоспалительные средства. Все знают ацетилсалициловую кислоту, аспирин. Это вот и есть как бы близкие по структуре, да, практически очень близкие, да, противовоспалительные препараты. Но зачем пить препарат, да, и тем более, что масло таулги используется только местно, в подавляющем большинстве случаев. Зачем местно накладывать противовоспалительные препараты, когда есть, ну вот, выделенные, очищенные и четко понятно действующие по дозе, структуре, другим параметрам вещества. Когда люди думают, что прием в травах – это безопасно, поверьте мне, это небезопасно. Те же самые травы – это самый большой аллерген в организме. Те же самые травы – это, если их принимает внутрь, они имеют токсические действия и на печень, и на почки, и на другие органы системы. Это миф о том, что они абсолютно безопасны. Это доказано. Как только появляется какая-то новая генерация биологических активных добавок, помните, сколько волн мы с вами прошли там, то появился какой-нибудь там этот, то какой-то чудесный, вот давайте все принимать, вот эти травки чудесные, все выздоровеем. И сколько уже этих волн мы прошли с вами, и что-то мало кто выздоровел. А после этих волн, знаете, сколько проблем печени потом приходилось разбирать у этих людей, которые пили без основания, без обследования, непонятно для чего. Вот. Поэтому травы – это активные достаточно с точки зрения фармакологии агенты. Но они не очищены, они очень сложные, они в огромное количество компонентов содержат в себе. То, что в них есть полезного, оно содержится в небольших концентрациях по сравнению с лекарственными препаратами. Ну, кто-то скажет, да, то есть вот лекарственные препараты мало и побочных эффектов мало. Ну, возможно, да, есть аргумент как таковой. Ну, и пользы-то от них, соответственно, меньше как таковой, да. Поэтому здесь, видите, вот в каждом конкретном случае приходится много нюансов на самом деле определять. То же самое в масле таулги есть и компоненты, антисептические, то есть это препараты или компоненты, правильно сказать, которые подавляют рост микроорганизмов. В эру, когда мы с вами получили антибиотики и просто перешли от средней продолжительности жизни 30-40 лет к 70 годам, почему? Все благодаря антибиотикам, поверьте мне. Антибиотики на самом деле создали такой вот уникальный, вот резкий, на самом деле, прыжок в продолжительности жизни. Когда не было антибиотиков, бактерии были ведущими причинами смерти у людей, ну, помимо травм, несчастных случаев и других каких-то составляющих. Сейчас благодаря антибиотикам резко увеличилась продолжительность жизни. Ну, безусловно, есть другие технологии достижения в медицине, борьба с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, но антибиотики — это были первые и самые главные прорывные технологии. Травы многие обладают антибактериальным свойством, но это свойство мы должны понимать как бактериостатическая. Ни одна трава практически не способна убить ни одну бактерию. Она способна затормозить рост бактерий. Но бактерия остается. Вылечить этим, ну, наверное, сложно. Какое-нибудь легкое заболевание, которое с вероятностью 50-60% и сама пройдет благодаря иммунной системе. Ну вот так, кстати, немножко дали еще какие-то местные средства, и это облегчило состояние как таковое. Но если у человека есть гнойные заболевания глаза, то ни в коем случае заниматься травяными средствами, подавляющими рост микроорганизмов, ну, я не знаю, это ни в коем случае нельзя, однозначно. Поэтому будьте очень бдительны, я вас прошу именно вот в этом термине, будьте очень критичны к рекламе. Реклама есть реклама, у нее одна цель на самом деле. Вот, ее нужно через критические фильтры пропускать. Доказательства, эффективность, основания, рекомендации. Ну, у врачей все просто. Включено в клинические рекомендации, не включено в клинические рекомендации. Есть исследования, нет исследований. Какие бы красивые ни рассказывали рассказки по многим компонентам, врач не имеет права проводить эксперименты. Он имеет право лечить. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Польза, безусловно, от этих препаратов раньше, до периода противовоспалительных средств, до периода антибиотиков, определенная была. Но в настоящее время она, конечно же, никак не соответствует тем потребностям современной медицины, которые есть. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Людмилы Ивановны. Принимаю разные лекарства. В инструкциях к ним написано принимать до или принимать после еды? Как это понимать по времени? То есть за сколько до еды и за сколько после?
Уважаемая Людмила Ивановна, спасибо большое за замечательный вопрос. Действительно, любое лекарство нужно принимать именно правильно. От этого зависит вообще, ну, так называемая биодоступность. То есть вы приняли, допустим, препарат 20 миллиграммов, да, приняли не по инструкции, получите не 20, а в лучшем случае 10-15, да, может быть, миллиграмм. А это уже не та доза, это уже не те эффекты и многие другие параметры как таковы. Поэтому очень важно. А почему? Потому что на самом деле пища – это мощный параметр, который влияет на биодоступность лекарства. Она может как усиливать доступность, так и снижать ее. И если в инструкции написано натощак, значит, то нужно принимать за полчаса до завтрака. То есть человек ночью спит, утром встал, планирует завтрак, и вот за полчаса до завтрака он принимает препарат. Это натощак. До еды не менее чем за 30 минут до еды. Это очень важный момент, потому что на самом деле, ну, если принять, скажем, меньше, чем за 30 минут, то здесь уже очень высокий риск, что прием пищи все равно повлияет на всасывание лекарственного препарата. После еды, это значит через полтора часа после еды, не раньше. Вот жесткие параметры. Натощак за полчаса до завтрака, до еды за 30 минут до еды, после еды через полтора часа. Спасибо.
Спасибо. Сейчас вопрос у нас из Белоярского района от нашей радиослушательницы. Принимаю препараты для печени и поджелудочной железы, панкреатин, аллохол. Возможно ли привыкание к ним?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, замечательный вопрос, который немножко отсылает меня в период, когда я был студентом, и вот этот вопрос мой учитель, профессор Постникова Тамара Николаевна, достаточно часто разбирала. Это вообще основатель школы нашей уральской по заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И она постоянно говорила о том, что еще в тот период времени, когда миф о привыкании поджелудочной железе к панкреатинам был просто на самом деле, я не знаю, самым распространенным, она тогда говорила, что на самом деле это миф, будьте очень критичны на самом деле к его вот так вот трансляции как таковой. Почему? Дело в том, что действительно панкреатин – это препарат, который получается из вытяжки поджелудочной железы крупного рогатого скота или свиней. Вот есть свиной, есть говяжий панкреатин как таковой. Вот. И он содержит в себе ферменты, липаза, амилаза, трипсин-ферменты, которые помогают пищеварению. Дело в том, что когда мы с вами покушали и приняли пищу, пища прошла через желудок, там начинается процесс пищеварения, в желудке кислота, и есть фермент такой, пепсин, начинает уже дробить белок на менее составляющие, составные части аминокислоты. Основной процесс пищеварения, конечно, начинается в тонком кишке, именно в тонкую кишку, в 12-перстную кишку, и открывается проток поджелудочной железы, вот, и выделяется секрет поджелудочной железы, который, собственно, и содержит вот эти ферменты, амилаза, липаза, да, в свою очередь, которые содержатся уже вот в панкреатине. Да. В норме поджелудочная железа сама берет на себя функцию пищеварения. Если она не справляется, то назначается вот этот препарат, который берет на себя функцию пищеварения. Почему это важно? Дело в том, что вот эти ферменты, так называемые, которые содержатся в соке поджелудочной железы или в панкреатине, да, они режут сложные компоненты пищи на мелкие составляющие. И пока эти все мелкие составляющие не будут раздроблены, пища не всосется. То есть если пища не раздроблена ферментами, она не всасывается. У человека формируется нарушение всасывания, частый, обильный стул. Совершенно четкая такая простая клиническая характеристика как таковая. И для того, чтобы восполнить процесс пищеварения, мы вот даем этот препарат. Ну, представьте себе очень простую ситуацию. Даже не в аналогии с поджелудочной железой, а в аналогии, допустим, с больным суставом. То, что встречается очень часто, понятно, может быть, механически просто. У человека больной сустав. К сожалению, у него были травмы, или, к сожалению, у него этот сустав из-за возраста уже износился, там хрящи уже, в общем, имеют тонкую прослойку, они повреждены как таковые. И хрящ, к сожалению, не восстанавливается практически. И у человека две дороги. Первое, или он берет палочку или костылик, и палочкой и костыликом он разгружает сустав. Он ходит, но за счет палочки или шведской палки или костыля у него нагрузка на сустав снижается во много раз. Он этот сустав сможет сберечь там на ближайшие годы, десятилетия. Потому что есть, допустим, альтернатива — операция. Не быстро, есть противопоказания, есть определенные сложности, другие нюансы как таковые. Да. Ну тогда вот операция как альтернатива. Да? Вот. Или костыль, или палочка. Сустав разгружается, он отдыхает, и его хватит там, не на 3-5 лет, а на 15-20 лет вот такой ситуации. И человек пользуется палочкой, но на определенном периоде времени у него возникает вопрос: а что, если я привыкну к этой палочке? Вы понимаете со стороны, насколько вот этот вопрос, он становится понятен. Можно палочку и бросить, конечно, но тогда вернуться к первому пункту. Сустав больной, и его, он будет дальше разрушаться, или нужно оперировать и пересаживать, делать замену сустава, допустим, коленного, да, как такового. С поджелудочной железой сложнее. Пересадка поджелудочной железы — это из области еще таких вот, ну, таких все-таки отдаленных перспектив в медицине. Есть некоторые попытки, перспективы, но они далеко-таки пока еще не в реальной практике применяются. Но почему назначается панкреатин у пациентов с заболеванием поджелудочной железы? Потому что поджелудочная железа истратила свои определенные резервы. Там было воспаление, там, может быть, из-за диабета, из-за других каких-то ситуаций. Часть поджелудочной железы перестала работать. И нам нужно вот эту часть заместить препаратами. Вывод. Если у человека врач говорит, что надо принимать панкреатин длительный и постоянно, значит, он обосновывает свои рекомендации на том, что часть поджелудочной железы требует замещения. И здесь вопрос не о привыкании, а о ситуации лечения и замещения функций. Не будет замещения, будет потеря витаминов, микроэлементов, нарушение всасывания, обострение поджелудочной железы и неприятные последствия как таковые. Что касается аллохола, здесь немножко сложнее, потому что вот аллохол в основном содержит желчь. Да? Это тоже пищеварительный сок, который выделяет печень. Этот сок нужен для переработки жиров. Дело в том, что желчи настолько много, что практически не бывает на самом деле ее дефицита, если уж совсем проток не перестает работать, что бывает крайне редко. И поэтому, как правило, длительно не назначают аллохол, назначают только короткими курсами. Ну, еще и скажу, современные гастроэнтерологи очень не любят его назначать, если у пациента еще и больная поджелудочная железа, потому что желчегонные средства при больной поджелудочной железе — это не очень хорошо, можно спровоцировать обострение. Но в каждом конкретном случае, конечно же, врач решает, можно, нельзя, иногда эта схема рабочая, применяется как такова. Но вот такое долгое и пространное обсуждение, я надеюсь, мы с вами поняли очень важный принципиальный момент — привыкание. Дело в том, что этот момент ведь работает по многим параметрам. Если мы поменяем в вопросе места, допустим, на гипертоническую болезнь и препараты от давления, я думаю, что многие, положа руку на сердце, действительно скажут: а я действительно боюсь того, что у меня привыкнет организм к препаратам от давления, и не буду-ка я их применять. Дело в том, что есть такой действительно феномен, когда рецепторы сосудов привыкает к определенному лекарственному препарату. Но поверьте мне, это вообще не драма и даже не какая-то близкая проблема в медицине, потому что разработаны схемы с тройной, с четверным резервом замены. Если возникает нечувствительность к какому-то препарату от давления, у врача есть там много-много схем по альтернативным заменам. Сейчас препаратов, которые выпускает очень эффективных препаратов от давления. Я не знаю, наверное, кардиологи даже не успевают записывать их названия. Настолько это просто замечательно, потому что раньше это был там адельфан, клофелин, резерпин, я помню, три препарата 25-30 лет назад, и вылечить гипертонию было невозможно. Количество инсультов было страшно. Сейчас не лечить гипертонию, я считаю, это просто вот верх какая-то вот нелюбви к себе, к своему здоровью на самом деле. Нужно принимать препараты постоянно. И вопрос к тому, что не бояться привыкания препаратов, допустим, от гипертонической болезни, а бояться нужно инсульта и осложнений. Если человек лечит гипертоническую болезнь, лечит постоянно, много лет или пожизненно, у него совершенно другие риски, минимальные риски осложнения гипертонической болезни. Поэтому, пожалуйста, нужно очень серьезно поработать вот с этим страхом привыкания. Давайте вместе работать, еще раз разбирать, обсуждать эти вещи. Он действительно очень часто мешает выполнять рекомендации. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И теперь у нас несколько вопросов от Юрия Сергеевича из Кушвы. Первый вопрос, Юрий Сергеевич, что такое мерцательная аритмия сердца?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, мерцательная аритмия – это самое частое нарушение ритма, с которым встречаются в практике врачи и у пациентов. Это нарушение ритма сердца, при котором отсутствует эффективное механическое сокращение предсердий. Дело в том, что, ну вот, посмотрите на свою руку, да, и вот возьмите и резко ее сожмите. Вот эта вот резко сжатая рука — это так называемое механическое сокращение, ну, любой камеры сердца. Мы сейчас пока разбираем только предсердие, так называемое систола, когда эффективно вот все пальцы вместе сократились, и, ну, представим себе, что это закрытая полость, шарик, да, и из предсердия кровь вытолкнулась в, соответственно, в желудочек. Почему это происходит? Потому что на самом деле импульс, который рождается в предсердии, он эффективно срабатывает и дает электрическую разрядку для всех мышц предсердия. Но мышцы — это же не один орган, это же мышечные волокна как таковые. Так вот, при предсердии происходит, к сожалению, потеря вот этого эффективного импульса, и предсердие сокращается не так, как мы с вами посмотрели, вот сжатый кулак. А вот теперь в воздухе пальчиками так вот изобразите волну, вот такую, да. Вот это и есть мерцательная аритмия, фибрилляция. То есть волокна предсердия сокращаются вот так вот, вот волной, такой вот несинхронной. То есть на самом деле имеет место быть не системная, не синхронная, а хаотичная электрическая активность мышцы предсердия, то есть нарушается вот именно самый главный параметр — это синхронность и эффективный выброс сердца, эффективная систола работы предсердий как таковых. Почему это происходит? К сожалению, очень много причин, которые могут привести к мерцательной аритмии, гипертоническая болезнь. Ну вот мы поэтому и говорили с вами, насколько важно лечить гипертоническую болезнь, для того, чтобы не было осложнений, в том числе и мерцательной аритмии. Следующее состояние заболевания – это пороки сердца. Перенесенные ревматические заболевания в детстве, сейчас его, к счастью, очень мало стало. Клапанные болезни сердца, пороков, да? Почему? Дело в том, что многие, наверное, помнят и слышали, и знали о таком грозном заболевании, как ревматизм. Оно было очень распространено, и оно приводило к порокам сердца. Сейчас ревматическая лихорадка, ревматизм встречается крайне редко, и, ну, чтобы это привело к клапанному поражению сердца, нужно, ну, очень сильно постараться не обратиться за медицинской помощью, ну, совсем это я уже даже не представляю себе как. Почему? Дело в том, что ревматизм — это заболевание, которое вызывает микроорганизм, бета-гемолитический стрептококк. Когда не было антибиотиков, ревматизм поражал сердце, приводил к пороку сердца. Как только появились антибиотики, ревматизм вообще перешел из разряда каких-то серьезных состояний, заболеваний, на самом деле. Лечится легко, антибиотики самые простые. Тут опять же такой яркий пример по поводу антибиотиков и средств, которые содержатся в травах, содержащих антибактериальный компонент. Начните вы при ревматизме лечиться травами. 100% ничего хорошего не получится. Получится все, что было 30-40 лет назад. Пороки, клапаны, болезни, проблемы. Вот, поэтому вот еще раз такие яркие примеры, насколько важно соблюдать все важные нюансы, о которых мы говорим. Ишемическая болезнь сердца может привести к мерцательной аритмии. Это я уже дальше иду по определению причин, которые приводят к мерцательной аритмии. Сердечная недостаточность, различные варианты повреждения миокарда, в том числе, к сожалению, и перенесенная коронавирусная инфекция с повреждением миокарда, гипертиреоз, тиреотоксикоз, да? Нарушение углеводного обмена, ожирение, хроническая болезнь почек. Но в некоторых ситуациях причины не удается установить, то есть есть возникновение мерцательной аритмии без какой-то видимой причины, но чаще всего все-таки мерцательная аритмия формируется, исходя из определенных факторов риска, перечисленных выше. И поэтому лечение всех важных моментов, гипертоническая болезнь, профилактика пороков сердца, раннее выявление нарушения гормонального статуса, гипертиреоза, тиреотоксикоза, оно помогает в этой ситуации серьезным образом, в общем, предотвратить развитие этого состояния. Основные жалобы, которые проявляются при мерцательной аритмии и требуют проведения обследования, это жалобы на сердцебиение, чувство перебоев в ритме работы сердца, может быть, снижение работоспособности, повышение утомляемости, отдышку, сердцебиение при физической нагрузке. Обязательно нужно сделать электрокардиограмму. Пропустить мерцательную аритмию на электрокардиограмме невозможно. А дальше уже, безусловно, это вопросы, которые обсуждаются непосредственно с врачом. Это узкоспециализированные вопросы. Наблюдение терапевта, кардиолога дает очень хорошие результаты по сопровождению, лечению и профилактике осложнений этого заболевания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Связано ли кровяное давление с сердечным ритмом или пульсом?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, связано. Дело в том, что любое повышение давления, оно, безусловно, имеет набор индивидуальных характеристик у человека, но вместе с тем, с точки зрения упрощенной физической, мы можем выделить три простых характеристики, лежащих в основе повышения давления у человека, ну, допустим, при гипертонической болезни. Первое – это так называемый объем циркулирующей крови, то есть сколько крови в сосудах. Если у человека избыточная масса тела, ожирение, у него автоматически объем циркулирующей крови высокий, поэтому у него на самом деле чаще всего и выявляется гипертоническая болезнь, да, при избыточной массе тела и давлении. То есть объем циркулирующей крови – это фактор номер один, который лежит в основе повышения давления. Второй фактор – это тонус сосудов. Ну, по физическим законам, я думаю, тоже мы все с вами понимаем, чем меньше диаметр трубы, тем выше давление в этой трубе при сохранении того же самого объема. Да. Вот объем циркулирующей крови, допустим, нормальный, а тонус сосудов высокий, то есть сосуды узкие. Это определяет повышенное давление. И поэтому в первом случае пациентов с повышенным объемом циркулирующей крови достаточно часто используют мочегонные. Во втором случае сосудорасширяющие. А вот третий случай, как раз о котором спрашивает Юрий Сергеевич, это ситуация так называемая гиперкинетическая, то есть повышенная на самом деле активность сердечного ритма. Это увеличение частоты сердечных сокращений. Здесь не только пассивные параметры тонус сосуда и объем циркулирующей крови, но мы же понимаем, что даже упрощенно говоря, сердце как насос, или оно работает в ритме 90 ударов в минуту и закачивает объем с определенным темпом сосуды, или 100-120, да, то есть в два раза выше получается перекачка и объем сосудов. Поэтому частота сердечного сокращения – это очень важный параметр, который определяет при повышении артериального давления. И если повышение артериального давления сочетается с увеличением частоты сердечных сокращений, на это обязательно обращает внимание и применяет соответствующую группу препаратов, которые частоту сердечных сокращений урежают. Это вот как раз и называется индивидуальный подбор лечения артериальной гипертензии. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос. Вот несколько минут у нас остается. На предприятиях с вредными условиями труда раньше выдавали молоко. С какой целью это делалось?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, вопрос вообще чудесный, на самом деле замечательный. Я очень благодарен Юрию Сергеевичу, что он его сейчас поднял, я даже обновил некоторые свои исторические знания, потому что они так вот забываются. На самом деле история достаточно интересная. Это в свое время, еще в 18 году, председатель Совнаркома особым декретом утвердил выдачу молока голодающим рабочим Путиловского завода. Это вот был такой первый прецедент как таковой. Но идея-то была не о борьбе с профвредностями, а о том, что накормить. И, безусловно, это известный факт. Люди с дефицитом массы тела, люди голодающие, люди, имеющие те или иные проблемы в питании, они резко плохо переносят любые нагрузки, физические, эмоциональные нагрузки и производственные вредности. Температуру, различные химические какие-то вещества. И с того времени, вот, увидев неплохой эффект, ну, эффект тогда-то был совершенно четко такой, подкормить, да, в общем, дать сил дополнительных, вот, заметили, что и сопротивляемость лучше, и физическая активность лучше, и производительность труда выше. И после этого начались исследования, которые показывали, что вот молоко в определенных ситуациях дает неплохой результат в рамках вот снижения нагрузки производственных вредностей как таковых. Но вместе с тем вот такое бездумное применение оказалось неэффективным, потому что в некоторых ситуациях, допустим, при профессиональных вредностях, связанных с солями тяжелых металлов, молоко на самом деле может быть и не давать пользу, а наоборот даже обратный эффект как таковой. Поэтому здесь все должно применяться очень вдумчиво. Правда жизни в том, что сейчас, конечно, токсикологи к этому фактору относятся, ну, наверное, как одному из последних стоящих в списке. Основное все-таки это комплекс мер, направленных на очистку воздуха, других компонентов при профессиональных вредностях как таковых, минимизация воздействия, наблюдение за состоянием здоровья, вот, и только в последнюю очередь употребление молока. Это очень важно, потому что многие вот так вот по аналогии, вспоминая это, могут использовать молоко направо и налево, понимая, что это средство для лечения любой интоксикации. Ну, это, наверное, неправда. На самом деле достаточно слабый имеет эффект и порой вообще не имеет никакого эффекта. Ну, исторически так вот повелось, и до сих пор в документах это отмечается, но здесь нужно очень четко понимать, какое производство, какая профессиональная вредность и многое другое, которое должно учитываться. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И в конце программы просим вашего напутственного слова нашим слушателям.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что, в общем, перечень таких рисков для здоровья у нас сохраняется летом практически тот же. На ближайшие дни, безусловно, самый страшный риск – это тяжелейшая, на самом деле, нагрузка на организм из-за температурного фактора. Напоминаю, что при повышении температуры выше 25 градусов резко снижается концентрация кислорода в организме, поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, органов дыхания, ряда других, нужно быть очень внимательным к своему здоровью, к физическим нагрузкам, к эмоциональным нагрузкам, не работать на открытом солнце, это практически опасно для здоровья как такового. Сохраняются у нас риски и стандартные по коронавирусной инфекции, кишечной инфекции, но вот в Екатеринбурге отмечена еще и вспышка менингококковой инфекции. Это инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при очень близком контакте, поэтому не стоит переживать, что она уж прям сильно контагиозна на самом деле. Наблюдается периодически, раньше наблюдались, вот определенные очаги там, где люди очень тесно и вместе работают. Некоторые люди, допустим, являются носителями этого инфекционного агента и могут заражать окружающих при работе в закрытых помещениях как таковых, поэтому здесь нужно быть внимательным. Ну, если вы все-таки переживаете, посещаете магазины, носите маски и, в общем, поверьте мне, Это не вирус, это бактерия, через маску она вообще не проходит. Маска дает вам 100% гарантию от заражения как таковой. Вот. Но сам по себе бактерия чем неприятна? Потому что она может вызывать воспаление мозговых оболочек, так и называется менингит. Да? Вот. Это опасное состояние для организма, проявляется температурой, резкой головной болью, интоксикации, если у человека возникают эти симптомы, тем более в период вот этого вспышки, то нужно обратиться за медицинской помощью однозначно, мгновенно, быстро, не ждать, не тянуть, не наблюдать. А головная боль, температура – это вот срочный вызов и обращение за медицинской помощью как таковой. И позвольте мне в конце передачи поздравить еще раз с юбилеем наше замечательное радио, всех радиослушателей, всех сотрудников, организаторов, всех, кто словом и делом помогает. И, безусловно, пожелать всем здоровья, бодрости духа, ну и традиционно от себя не болеть. И храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.